ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
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 श्रीमद् भागवतम पिस्नी 8 глава 2. Слон Гаджендра попадает в беду. Текст первый. С первого по четвертый здесь даже написано. Шри Шука Увача.
Шри Шука Увача.
Асид Гири Варо Раджамс.
Асид Гири Варо Раджамс.
Прикута Итти Вишрута.
Прикута Итти Вишрута.
Широдина вритах Шриман,
Широдина вритах Шриман,
Йоджанаю там учрита,
Йоджанаю там учрита,
Шри Шука Увача,
Шри Шука Увача,
Асид Гири Варо Раджам,
Асид Гири Варо Раджам,
Трикута Итти Вишрута,
Трикута Итти Вишрута.
Широдина вритах Шриман,
Широдина вритах Шриман,
Йоджанаю там учрита,
Йоджанаю там учрита.
Перевод. Шукадева Госвами сказал: «О царь, во вселенной есть огромная гора Трикута, высота которой 10 тысяч йоджан, это 130 тысяч километров, возвышающаяся над Молочным океаном. Она выглядит очень живописно». Комментария нет. Тексты 2-3, сразу перевод буду читать. Эта гора имеет равную длину и ширину 130 тысяч километров. Три ее главные вершины, железная, серебряная, золотая, украшают собой небо и стороны света. Есть у нее и другие вершины, богатые драгоценными камнями и минералами. Склоны ее поросли деревьями, увитыми лианами и кустарником, а шум ее водопадов ласкает слух. Так, возвышаясь над Молочным океаном, эта гора приумножает красоту мира. Комментария нет. Текст 4. Подножие этой горы с 8 сторон света, севера, юга, востока, запада и промежуточных сторон, омывают волны Молочного океана, которые выбрасывают на берег изумруды. Комментарий Шрилы Прабхупады. Из Шримад Бхагаватам можно узнать, что во Вселенной есть различные океаны. Молочный океан, океан вина, океан топленого масла, растительного масла, океан пресной воды. В нашей Вселенной есть разные виды океанов. Современные ученые, обладающие лишь ограниченным опытом, не могут опровергнуть эти сведения. Они не в состоянии дать полную информацию ни об одной планете, даже о той, на которой мы живем. Но из этого стиха следует, что если подножие каких-то гор омывается молоком, там образуются и изумруды. Никто не в силах повторить то, на что способна материальная природа, исполняющая волю Верховной Личности Бога. Ом Агьяна Тимирандасья Гьянанджана Шилакая Чакшурун Милитамина Тасмай Шри Гураве Намаха Шри Чайтанья Мановиштам Стапитам Эйна Бутали Своям Рупакада Махьям Дадати Сватарантикам Ванча калпатарубхьешча крипа синдхубхьева ча патитанам паванибхьо вайшнавибхьо намо намаха. Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гаура Бхактавринда.
Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе.
Намо Вишну Падая Кришна Пришта Бхакти Мати Бхакти Веданта Свами Нити Намине Намасте Сарасвати Деви Гуру Вани Прачарины Нирвишеша Шуньяди Пашчатя Деша Тарини. Шри Шука Увача Асид Гиривару Раджам Стрикута Ити Вишрута Шри Родина Вритах Шриман Йоджана Ютам Учрита. Шукадева Госвами сказал: «О царь, во вселенной есть огромная гора Трикута, высота которой 10 тысяч йоджан, 130 тысяч километров, возвышающаяся над Молочным океаном, она выглядит очень живописно. Эта гора имеет равную длину и ширину, три ее главные вершины, железная, серебряная и золотая, украшают собой небо и стороны света. Есть у нее и другие вершины, богатые драгоценными камнями и минералами. Склоны ее поросли деревьями, увитыми лианами и кустарниками, а шум ее водопадов ласкает слух. Так, возвышаясь над Молочным океаном, эта гора приумножает красоту мира. Подножие этой горы с восьми сторон света омывают волны Молочного океана, которые выбрасывают на берег изумруды. Итак, мы начали читать новую главу восьмой песни Шримад-Бхагаватам. Глава называется «Слон Гаджендра попадает в беду». И сначала описывается фон, общий, так сказать, пейзаж, в котором все это будет происходить. То есть события, вся эта, так сказать, лила, в которой будет вот эта вот ситуация разворачиваться, борьба слона Гаджендры с крокодилом, она, значит, происходит не совсем в нашей реальности, выше, на берегу Молочного океана. Существуют разные уровни бытия, разные реальности. И вот тут интересно, так сказать, Прабхупада в комментарии говорит про всякие такие вот необычные чудеса, которые не соответствуют нашему опыту. Множество изумрудов там и прочие разные вещи. Для нас это все удивительно. Где это такое количество изумрудов? Мы их видели где-нибудь там в ювелирном магазине под толстым стеклом, вот, в единственном числе. Редкие вещи. Но, как говорил известный, так сказать, литературный персонаж Остап Бендер, если по стране ходят какие-то денежные знаки, должны быть люди, у которых их много. То есть, вот, если где-то есть эти изумруды, значит, должно быть место, где их много. Вот, и здесь Шрила Прабхупада говорит о том, что вот, берег Молочного океана, он весь усыпан этими разными драгоценными камнями, что в действительности очень трудно понять, как эти все вот камушки-то образуются и почему они драгоценные. Они драгоценные сейчас считаются, потому что их мало, поэтому они драгоценные. Если бы все наши пляжи были усыпаны изумрудом, мы по нему ходили бы, вряд ли бы, так сказать. Для нас это было бы как зеленое бутылочное стекло, обкатанное этой водичкой, и ничего бы ценного не было. Вот. Но в нашем мире они встречаются редко, поэтому они стоят круглые суммы. Вот. Но здесь описана реальность немножко другого мира. То есть это, скажем так, уровень более высоких планет. И вот здесь самый важный момент сразу нужно ухватить вот что. То есть будет описана ситуация, когда два существа нечеловеческих. То есть, с одной стороны, этот слон Гаджендра, который в прошлом был царем Индрадюмной, где-то там как-то что-то такое неудачно сделавшим, попавшим, так сказать, под проклятие. Другой из них был крокодилом. Вот, и они находятся на более высоком уровне планет. То есть вот здесь сразу интересный момент. Мы знаем, что животные нашей планеты, Земля, это проявление невежества. То есть в целом животная форма жизни кажется невежественная форма. Но хитросплетения кармы, они настолько удивительны, что животные бывают также и на райских планетах выше нас, где невежество меньше. То есть это обозначает, что животные там – это не совсем то, что животные здесь. То есть вот эти вот различные факторы кармы, они так могут переплетаться, что эти живые существа, они получают животные формы жизни, то есть низшие, но на райских планетах. Вот я, ну, приводил пример, что у нас тоже могут быть разные какие-нибудь кошки или собаки. Одни бездомные, по помойкам питаются, другие живут в богатых домах. Их возят какие-нибудь там педикюрные салоны, на них одевают там всякие разные какие-то одежки и прочие там какие-то такие разные вещи. На них вешают медали, если какие-нибудь там заслуженные собаки. Вот, и так далее. То есть мы видим некое различие, что по-разному можно жить у кошки и собака здесь. Точно так же животные могут быть и здесь внизу, в самых ужасных, отвратительных условиях, и могут быть выше. Вот, то есть это многообразие кармических ситуаций, которые позволяют вот таким вот всяким разным комбинациям осуществляться. То есть их вот эта вот животная форма, она как бы требует немножко другой кармы. То есть потому что, чтобы родиться животным на райской планете, нужно иметь очень хорошую карму. И лишь по какому-то, допустим, одному из факторов не дотянуть до тела какого-нибудь небожителя в такой человекоподобной форме, где наслаждение выше, а вот какое-то такое тело слона, крокодила или кого-то там еще. Вот все эти вещи надо сразу как бы понимать, что нет противоречия в том, что в высших мирах есть также животные формы жизни. В конце концов, животные формы жизни даже в духовном мире у Кришны, мы знаем, там и коровы, попугаи, павлины, и даже кто-то там в качестве обезьян работают. То есть все они являются слугами Бога. Вот в этом, так сказать, божественном таком театре, в этой божественной диве лилии, божественной игре. Вот. И ни одна из этих форм не является формой невежества. Все они как раз являются формами вечности, знания и блаженства. Но если, скажем, в спектакле нам дали роль какой-нибудь обезьяны там, или кого-то еще, значит, мы будем обезьянами. Вот, и делаем, будем там размахивать руками, там, как обезьяна, да, прыгать, скакать. Хотя все знают, что это не обезьяна, а актер такой. Ну, то есть у него просто такая форма, такая роль у него в этом спектакле. Вот точно так же все живые существа в духовном мире, независимо от того, по видимости, какой они принадлежат форме, животной или человеческой, они все исполнены вечности, знания и блаженства. И эта форма, это та форма, в которой живое существо служит Кришне. Вот, когда вся эта идея в материальный мир нисходит, тут уже все эти формы, они, как правило, формируются под влиянием гун. А гун, она как раз уже обозначает влияние невежества, страсти или благости в разных комбинациях. Вот поэтому, если здесь мы можем сказать, что растения, животные – это формы чистого невежества, в духовном мире это формы знания, которые просто имеют такую форму служения. Промежуточные ситуации, райские планеты, высшие планеты и так далее – это такие же формы, и там уже комбинации, так сказать, кармы, гун и каких-то, так сказать, уже других более высоких факторов. Вот, то есть, чтобы в голове не было этих противоречий. А дальше по поводу всех этих океанов. Ну, тут, конечно, сказать немного можно. Вот, но мы удивляемся, допустим, какому-то там океану молока или какому-то океану вина или чего-то еще. По одной простой причине, что нет такого опыта. Хотя с детских лет мы слышали такие фразы, как «молочные реки и кисельные берега». Не знаю, как вы, но я слышал. Помните, такое было? Что такое? Вот, да, что это все значит, я тогда, конечно, не понимал, но, в принципе, к этой фразе мы привыкли. Я не думаю, что это просто какие-то поэтические эпитеты, вот, потому что сказка, чем она отличается от рассказа, то есть уже мы так привыкли думать, что вот, сказка – это выдуманное, а рассказ – это что-то там, ну, допустим, реальное, да. Вот. То есть это чисто такие условные обозначения в уме. И есть, допустим, пресные озера, есть соленые озера, есть всякие разные, так сказать, там, особенности в природе. И океан соленый – это не более удивительно, так сказать, чем океан молочный или чего-то еще. Вопрос – нет опыта. Если вы, так сказать, где-нибудь разлили лужу молока, то для муравья, туда попавшего, это и будет молочный океан, то есть в его собственном понимании. Вот поэтому вот эти вопросы, они как бы не к реальности, а это вопросы к нашему собственному уму, потому что ум оперирует опытом. Опыт приходит через чувства. Если мое чувство касается, если я вчера купался в соленом океане, это нормально. Вот. Но вот, допустим, какой-нибудь там богатый человек может себе сделать, не знаю, там, ванну из коньяка и из шампанского и там купаться, да? Это будет его океан вина. В чем проблема, собственно говоря? Если он достаточно богат, то он может себе сделать бассейн коньяку и в нем купаться, да? Вот. То есть для обычных людей это что-то такое невероятное. Вот. Но для него почему бы нет? То есть те живые существа, которые обладают лучшей кармой, чем мы, они запросто могут купаться в этом океане вина или молока или чего-то там еще. И мы ходим по битым стеклам, они ходят по изумрудам. Вот это как бы наша разница. То есть здесь нужно просто понять, что ум, он должен адаптироваться. Это то же самое, как предположим, человек, который всю жизнь, я помню, когда, так сказать, первый раз попал за границу в Японию в каком-то 80-м году, да, вот тоже там ходил, открыв рот вообще, то есть, потому что это, ну, такая серая советская действительность тех времен, вот, и после не попадаешь в такую, как бы, яркую страну, где все другое, где все, так сказать, совершенно по-другому, вот, ты ходишь там с открытым ртом, смотришь на эти вещи, это было реально как путешествие на райские планеты. Я просто был поражен тому, что когда я, помню, там попал в какой-то, ну, какой-то магазин, зашли, что там все эти фрукты, овощи, они были чистенькие, как будто их там специально вымыли, вообще, и каждая в отдельной упаковочке, то есть как сейчас у нас в супермаркете, там какие-нибудь три яблочка там в каком-нибудь там целлофанчике затянуты, да, как бы уже такая привычная картина. А, допустим, ну, сказать, реальное сведение советского человека, заходишь в магазин, какая-то грязная картошка там наваленная, вот, или там все какое-то, какие-то полугнилые яблоки, там, в общем, ну, короче, такая советская вонь конкретная, такой дебилизм, такой невежественный, грязный, ужасный, да, и вот ты после этого какого-нибудь советского магазина овощи-фрукты, да, вот такого всего вонючего, ужасного, попадаешь в Японию, где каждое яблочко такое, так сказать, помытое отдельно, и так... То есть у меня было вот такое ощущение. То есть я никогда этого, сейчас это как бы все уже вроде как в норме вещей у нас тут, да, подтянулось, гуна немножко поднялась. Вот, но когда из такого чисто полного тамаса попадаешь в другую реальность, ходишь действительно с такими круглыми глазами и открытым ртом. То есть ты попал на какую-то вообще другую планету, в другую реальность вообще. Вот, и проходит какое-то время, ум адаптируется, и понимаешь, вот, так сказать, ты пришел в Йокогаму, все, и там, так сказать, поднимается на борт лоцман в белых перчатках, подходит катер, который покрывает, так сказать, там, эти черные резиновые шины белым брезентом, и начинает буксовать наше судно, чтобы не запачкать его. Приходишь в порт Находка, сказать, там какие-то пьяные матросы, еще какие-то люди с этими черные эти шины тут же, так сказать, в белый борт бьют этими черными шинами, чтобы буксовать нас. И потом всю стоянку матросы это все закрашивают. Ну, такая дебильная тамагунная реальность, допустим, да? Вот страшность страны невежества. Вот. Или, допустим, там какая-то другая реальность, где гуна выше, да? Где хотя бы такая страсть, что называется, такая культурная. Вот. И постоянно туда-сюда. И видишь, вот страсть невежества. Все. И как бы ум привыкает, что есть такой мир, есть такой мир, есть такой мир, есть такой мир. Все. Вот. То есть мы читаем Шримад Бхагаватам, почитали, о, мир райские планеты, там изумруды, молочные океаны, все. Потом раз, вышел к нам, тут другой, там какие-то пьяные люди, там грязные пляжи, все, там никакого тут молока, там и так далее, никаких изумрудов. Вот, ну, была одна реальность, почитал другая реальность. Это вопрос чисто адаптации ума, не более того. Вот, даже не нужно, так сказать, далеко летать на какие-то высшие планеты, чтобы просто посмотреть, насколько по-разному, насколько разные, может быть, материальные реальность. Вот. И все это описание дается, ну, немножко, конечно, для того, чтобы расширить наше представление о жизни, показать, что всякое по-разному бывает. Вот здесь в последующих стихах начинают уже немножко описываться даже жители, обитатели, в пятом стихе говорится, что обитатели высших планет ситхи, чараны, гандхарвы, видетхары, змеи у них там свои есть, эти вот, как они называются, ураги. Ураги это змеи высших планет, маха, урага их, обитатели какой-то вот такой локи особой. Кинары это вот такие полулюди, полуживотные. Часто вот много изображений всяких разных там этих египетских пирамидок, какие-то вот люди там с головами птиц там, или какие-нибудь эти вот как кентавры там вот в греческой этой истории, мифологии, всякие разные другие, это называется кинары. Слово кинар обозначает человека, кин это вопрос, кинар обозначает, а человек ли это, то есть как бы какая-то часть человеческая, какая-то часть нечеловеческая. Это такие живые существа, которые тоже являются комбинацией кармы, вот, которые живут там повыше нас. Вот. Кинары, апсары отправляются на склоны этой горы для увеселений. Поэтому все ее гроты и пещеры заселены жителями рая. Тут пропадает интересный комментарий. Подобно тому, как обычный человек едет на берег соленого океана, чтобы отдохнуть и развлечься, вот, а жители высших планет отправляются к молочному океану, они купаются в этом океане и веселятся друг с другом в гротах горы Трикута. Вот, то есть приходишь на пляж, тут у всех там какой-то там надувной матрас, эти там шашлыки жарят, эти там на каком-то там, велосипеде водном катаются, еще что-то там, у кого-то виндсерфинг, все, вот, развлекается, кто как может. Вот, точно так же у них там свое, вот эти, собралась вся эта команда с высших планет, и они там развлекаются. Вот, у нас тут, я вчера смотрел, там на Тихосеке, понастроили вдоль берега этих гаражей, там так по-серьезному, там уже народ упаковывается, все, там же как такие гостиничные комплексы. Ну, это, в принципе, то же самое, что эти гроты и пещеры у горы вот Трикута. Вот, у них там свое, у этих свое. Вот, то есть, в принципе, идея остается той же самой. Люди любят ездить куда-то там на берег, чтобы вот одна стихия была, покупались там, подгорали, тут лесок, тенек там, поели, поспали там, еще что-то. Вот, то есть, в общем-то, идея не меняется. Идея чувственного наслаждения, она как бы идея в духовном мире присутствует, только там это все чувственное наслаждение отличается от нашего тем, что там в центре Кришна, он как бы главный отдыхающий, главный, так сказать, развлекающийся, и мы все его... обслуга, что называется. Вот, и каждый что-то такое по-своему делает, и поэтому все счастливы, Кришна и все живые существа. А здесь разница в том, что идея наслаждений, развлечений, она сохраняется, но Бог девается из этой всей картины. Вот, и поэтому теперь все это происходит уже в рамках материальной природы. А это уже, немножко, так сказать, огрубленный вариант. Вот, то есть традиционная культура любой вообще, так сказать, страны – это изначальное как бы мировоззрение, это вот три основные вещи. Бог, природа, человек. Все. Бог, природа, человек. Вот, нетрадиционная культура обозначает верхняя часть схемы вылетает. Природа, человек остаются, Бога нет. И тут появляется вот это вот научное мировоззрение, которая рассматривает исключительно материальную природу, но рассматривает ее довольно-таки странно, материальную природу. Если рассматриваем, мы видим, что, допустим, составили ученые таблицу Менделеева, записали все известные элементы, описали их там, какой-то там атомный вес, что-то еще там, какие-то свойства, все это в виде такой таблицы существует, окей. Вот. Но никто никогда не изучал, как различные элементы и как материальная природа влияет на сознание. То есть вот в этом принципиальное отличие изучения материи вот, в современном мире и изучения материи, как она представлена вот, в ведической традиции. То есть здесь материя изучается не просто как какие-то элементы, а она описывается в связи с тем, как она на сознание влияет. И поэтому к этой материи приписаны свойства. Что если вот влияние этой материи вызывает на нас, дорогие друзья, влияние нет, значит эта материя в невежестве. Выпил там чего-то или съел и погрузился в такое состояние тамаса. Все, мы поняли. Эта материя обладает свойством невежества. Вот этой материи выпили и такие страсти пошли, возбудился человек. Да, все, эта энергия обозначает гуна страсти, да, такая материя. Вот. А этого чего-то там попил, поел, посмотрел, послушал, да, как бы успокоился, и там что-то какое-то просветление у человека появилось, какое-то новое видение, понимание. Все, мы делаем вот эта материя, значит, связанная с гуной благости. То есть... тут материя описывается не просто, что такой элемент, такой элемент, такой элемент, а как он связан с сознанием. Потому что материя здесь, в этом мире, что делает? Она кое-что скрывает. Да? Что же она скрывает? Она скрывает или покрывает сознание. И это сознание через материю просвечивает, проблескивает. Больше сознания, значит... благость. Материя плохо, материя такая прозрачная, да, благостная материя скрывает. Меньше сознания, что-то там такое вроде живое, но оно такое глупое. Гавкает, кусается, это живое. Вот это обозначает, что невежеством покрыто это сознание, и поэтому оно сейчас такое гавкающее сознание. Гавкающееся, кусающееся, вонючее, там, глупое сознание. Вот, потому что оно покрыто влиянием низших гун. Вот, если оно вообще лежит и не шевелится, значит это уже полный тамас, да, что он даже гавкать уже не может. Вот, поэтому... ведическое описание материи, оно немножко другое, оно более практичное в том смысле, что оно указывает на предназначение материи, вот что материя, оно как-то может сознание менять. Вот. И вот эти вот разные уровни планет, высшие планеты, где живут мудрецы, райские планеты, где живут все вот эти вот существа, там, апсары, чараны, ганхарвы там, и прочие, вот. Это, скажем, те, кто были хорошими людьми, они заслужили себе, так сказать, вечный, ну не вечный, а это самое, Гавайские острова, да, такие вот всякие вот эти вот райские планеты. И вот они там на берегу этого Молочного океана, все в изумрудах, все там в шоколаде, так сказать, в таком вот состоянии, все у них там идеальным образом происходит. Но как бы принципиальные жизненные задачи, они остаются теми же самыми. Просто вот эта вот такая очень разнообразная, красивая, удивительная среда, она там отвлекает эти живые существа. То есть их карма на порядок, конечно, выше, чем карма живых существ, находящихся в материальном мире. И никакой Билл Гейтс не может поехать на берег Молочного океана и гулять по изумрудам. То есть если даже он все свои миллиарды отдаст, никто его не пустит. То есть совершенно очевидно, что даже самые удачливые в материальном плане живые существа этого материального мира, они тоже имеют определенные ограничения. Вот, и пропускает туда, на эти райские планеты, только параматма. Она знает, кого, зачем, куда, вот, насколько, по времени. Вот, и так в этой истории будет описано, что значит, там возникнет определенный конфликт. Конфликт интересов. Этот слон Гаджендра в окружении своих супруг или подруг, не знаю, кого там эти слонихи, он там в какое-то озеро, это как бы такое, ну, гора, она, естественно, что вот не просто какая-то гора, там есть пляж, там есть какие-то другие пространства, вот где-то там было какое-то озеро, вот, и, значит, он, разгоряченный там всякими играми, решил, значит, охладиться слегка, отправился в это озеро. И там он разбудил или там, не знаю, как-то потревожил какого-то гигантского крокодила. Вот, тоже житель вот райских планет. Вот кем надо быть, да, чтобы попасть крокодилом на райские планеты? Вот, то есть агрессия должна быть крокодилья. Вот, но при этом карма достаточно хорошая, что не в какой-то там вонючей луже, а вот на райских планетах крокодил. То есть, вот это вот как раз и есть те самые хитросплетения кармы, когда что-то хорошее с плохим в таких удивительных комбинациях выступает. Вот, и принцип такой, что поскольку в этом материальном любви, в мире, даже вот на райских планетах, нет какой-то вот такой любви настоящей между живыми существами, потому что они оторвались от Бога, от главного источника любви, поэтому у них нет любви уже практически никому, не только к Богу, но и друг к другу. Вот. Все это очень глубоко загнано внутрь, все это искажено гунами, все это искажено кармой, и поэтому, когда какие-то капельки, малюсенькие капелюшечки этой любви когда-то, где-то в ком-то проступают по отношению к кому-то, это все тут, так сказать, ненадолго и обязательно с примесью, конечно, всех этих вот материальных вещей. Поэтому здесь живые существа очень болезненно относятся к тому, чтобы кто-то, не дай бог, не покусился на мое чувство наслаждения. Любви нет, счастья нет, поэтому единственная наша компенсация – это вот насколько я могу чувствами касаться всяких разных вещей. И вот это вот как бы свою способность чувствами касаться разных предметов, людей и так далее, вот это в этом материальном мире и называют счастьем. Все. Это подобно тому, как вот, ну, какое-то счастье, не знаю, там в местах лишения свободы, в тюрьме. У них там свои понятия о счастье, что кому-то там с воли посылочку прислали, вот что-то там, какая-то такая пища, которой там, допустим, в тюрьме не дают, вот для них это счастье, да? Вот они там съели, сказать, каждый там по конфетке поделились, вот у них такое счастье, да? А человек, живущий на воле, пожалуйста, он там в магазине, у него там развалы конфет такие, всякие другие, ему это не надо вроде. Вот. А там любое что-то такое сладенькое, вкусненькое, необычное, что вот пришло с воли, из другого мира. Это... Вот, то есть здесь живые существа получают вот это вот как бы какая-то любовь, какое-то счастье в очень таких малых тюремных дозах, что называется, очень, очень ограниченных. Вот. И поэтому они все злые-злые, живые существа в этом материальном мире, злые-злые. Они этого не демонстрируют, внешне кажутся такие, они нормальные, даже иногда улыбаются. Вот. Но только попробуй покуситься на их чувство наслаждения, немного времени у них отнять. Ой, отстаньте от меня, мне некогда. То есть это обозначает, вы отнимаете мое время. А если еще деньги отнимешь, что-то еще, это вообще враг полностью. То есть здесь живые существа обладают мышлением скупца, крипана. У них всего на самом деле очень мало, счастья мало, времени мало, возможностей мало. Вот, и поэтому они на любого, так сказать, смотрят как на того, кто хочет у них что-то такое отобрать. Поэтому они очень быстро раздражаются. И вот этот слон, в общем-то, так сказать, пошел просто купаться. Да? Вот он этого крокодила даже и не видел-то, собственно. Вот. И тут, значит, этот крокодил, он там спал, я не знаю, что делал, на него там или наступили, или потревожили. Короче говоря, в мгновение ока, значит, этот крокодил, он пришел в такое яростное состояние и вцепился в лапу этого слона, вот, просто потому, что у него такая хищная природа. Вот все. То есть в этом материальном мире есть такие существа, вот, ну, они так устроены, что прям такие у них вот зубы, там не знаю, сколько у него рядов зубов, у акул, по-моему, 3 ряда зубов. Вот, то есть вот это обозначает, что живые существа имеют крайне агрессивные желания. То есть вот кому, вам не надо 3 ряда зубов никому? То есть почему, да? То есть, а?
Иногда,
надо, да. Вот. Но, да, ну, смотрите, то есть Кришна может выполнить без проблем желание, если сильно надо. Вот. Ну, то есть те, у кого желания вот такие вот хищные, кровожадные, а его тело соответствующей природы, да, то есть такая, и когда мы крокодила увидим, допустим, мы сразу думаем вообще, куда бежать, потому что это существо, он такой вроде по виду спокойный, да, но они очень проворно бегают. Я видел какой-то фильм, как они там, эти крокодилы, вообще на берег вылезли, и кого-то там они довольно-таки это самое шустро это, там, загрызли. Вот. А в воде говорят, что они там еще себя лучше чувствуют, хотя он какой-то такой земноводный, этот крокодил. Вот, но тем не менее, как я понял, что он достаточно много времени проводит в воде. И это вот родная среда, как говорится, дома и стены помогают, да, то есть родная среда, рыба может двигаться на суше, но как-то так очень жалко, да, там прыг-прыг, как-то так и все. Да, в воде она замечательно двигается. Вот точно так же и, допустим, слон, он уверенно себя чувствует на суше, это его стихия, а крокодил себя чувствует уверенно в воде. Вот, и там Прабхупада будет рассказывать, все это тут длится достаточно долго, вся эта история, сколько тут, две главы, да, да, даже аж 3 главы, вот это вот слон Гаджендры выпадает в беду, потом молитва Гаджендры и возвращение Гаджендры в духовную, аж 3 главы, то есть во всех подробностях Прабхупада в комментариях будет описывать смысл вообще, вот этот как бы философский смысл этой вот истории, битвы Гаджендры с этим крокодилом. Вот, ну то есть к чему вопрос-то? К тому, что, смотрите, живут живые существа на райских планетах. И казалось бы, что тебе еще надо вообще? Океан молока, изумруды вокруг, что еще, да? То есть, казалось бы. Вот, тем не менее, несмотря на такое обилие и изобилие, стоит живому существу где-то как-то одному потревожить другое, и тут же начинается вообще драка за свои интересы не на жизнь, а на смерть, да? Надо же вообще-то, какое надо иметь сознание, чтобы вот просто там кто-то вошел, да, в воду, и вот настолько надо сразу же возбудиться, что вообще вцепиться ему в лапу и вообще стараться его там загрызть, там утопить, не знаю что. То есть это вот такое, нужно иметь такое агрессивное осознание, чтобы в отместку за какое-то там маленькое беспокойство быть готовым там своего собрата вообще сожрать живьем там или, не знаю, уничтожить, да? То есть это вот проявление деградации сознания, насколько живое существо может деградировать, и даже находясь на райских планетах, оно может иметь такое сознание, которое закреплено вот этим вот телом крокодила. То есть мы видим, что даже все эти там райские планеты, в принципе, не панацея. Дай нам сейчас, нас всех переселили на берег Молочного океана, этим изумруды и так далее. Вот. В принципе, ничего не изменится. Ну, только пейзаж немного изменится. Вот. А по сути, то же самое. И вот мы видим, вот вам, пожалуйста, сказать, картинка из идеальной, казалось бы, материальной среды, да, где кому чего не хватает, всем всего хватает, все там замечательная карма материальная, замечательные условия. Дальше тут будет описываться, какие тут запахи от апсар исходят вообще, что апсары одним просто своим присутствием, они там вообще создают такую вообще атмосферу, все вокруг них там благоухает и так далее. И Прабхупада там тоже так саркастически пишет в одном комментарии, говорит, да, люди этого мира пользуются парфюмерией для того, чтобы заглушить неприятные запахи, идущие от наших тел зловонных. Вот. Он говорит, а там сами эти тела, они настолько как бы такие благоухающие, что они как раз и воду, где там эти апсары купаются и все остальное, они как раз своим этим запахом, наоборот, как раз все очищают. Мы знаем, как Кришна пахнет. Где-то там в источнике, в этом 10-й песне Бхагаватам, все по старинке называют источником, источник вечного наслаждения, раньше называлась эта книга сейчас, которая Кришна, там как Кришна исчез, стал Сараса, и гопи там маленько загордились, вот и гопи его искали, они его искали по запаху, вот как эти самые... В этом мире тоже кого-то там по запаху ищут. Вот, то есть, ну, тут какие-то запахи наркотиков и так далее, всяких бандитов ищут по их запахам. А там принцип тот же, но как бы все другое. От Кришны такой пьянящий аромат идет. Вот, и поэтому, когда, значит, он исчез, его не видно, вот, где он там проходил, его тело касалось каких-то там листьев или чего-то еще, вот, и гопи искали его, где здесь проходил Кришна по запаху. То есть все то, что вот мы здесь пытаемся для себя делать, для чего люди используют эти все там дезодоранты, все эти духи и так далее, почему им хочется приятно пахнуть? Почему? Потому что изначально Кришна приятно пахнет. Вот и все. Понимаете? То есть мы просто сейчас пытаемся восстановить, как можем, при помощи бытовой химии, там, чего-то еще, естественных, искусственных ароматизаторов. Мы просто пытаемся восстановить, как оно изначально должно быть. И поскольку Кришна изначально очень ароматный, и даже жители этих райских планет, мы тут почитали про Апсар, даже они хорошо пахнут, вот, то чем же мы хуже? Вот, поэтому мы тоже, так сказать, хотим вот как-то там создать некую иллюзию. Да? Вот, то есть мы сейчас пытаемся на Земле что сделать? Имитировать ситуацию, ну, если не духовного мира, то хотя бы райских планет. Тоже создать, чтобы у нас были комфортабельные пляжи, если не изумруды, то хотя бы какие-нибудь там круглые камушки, да, чтобы тоже у нас все свои там апсары ходят, вот, и так далее. То есть мы хотим просто повторить вот эти вот все идеи, то есть по умолчанию, даже не видя сейчас вот этой вот реальности райских планет, мы почему-то к этому стремимся. Эти идеи, они почему-то естественно всплывают у нас в головах, хотя мы сейчас не помним, как, или не видели какая-то там реальность райских планет, вот мы хотим это все сделать. Ну, там огонь, конечно, не позволяет все это так в полной мере, вот, но потуги такие есть. То есть оккультурить все настолько, чтобы мы были кем? Небожителями. Да? Вот, чтобы мы тут были на своем, в океане, у нас тут свои какие-то понятия, но идея та же самая. Вот, они там в своих каких-то гротах, со своими апсарами, а мы тут со своими апсарами в своих гаражах на берегу моря. Да? То есть как бы идея повторяется та же самая, только в более низких гунах. Понимаете? Вот, то есть ничего принципиально не меняется, по сути дела. Главное, это что отличает, конечно же, ну, духовный мир от реального, это то, что там центр Кришна, там все вокруг него. Вот, если Кришна пошел купаться, и его друзья, там, подруги и так далее, это одна картина. То есть он центр всех этих водных игр, водного пола трансцендентного или чего-то там еще. Вот, а здесь мы сами, здесь мы сами. Вот, и здесь, если мы кого-то потревожили, зашли в океан, тут уже люди боятся в океан заходить, говорят, тут какие-то эти появились, сказать, существа тоже с тремя рядами зубов, вот эти акулы, вот, я пока еще не видел вчера, но говорят, что где-то уже есть. Вот. Здесь опасность, потому что здесь все наслаждения, они могут дорого стоить. Почему здесь так это все происходит? Самое главное... А почему такие злобные существа в этом материальном мире, и один мешает другому, и кто-то кого-то хочет пожрать? Просто потому, что это мир, в котором нет любви. Вот и все. Вот это единственная причина, по которому нам здесь грозит опасность. Мир, в котором нет любви. Опасность от кого исходит все это? От кого? От других живых существ, в которых любви вообще подавно нет. Понимаете? Если во мне ее, может быть, как бы так пассивно нет, то в акуле ее активно нет, этой любви. То есть там эта любовь, она конкретно представлена в виде своей полной противоположности. То есть это живое существо, которому нужно каждый день кого-то раздирать на части, понимаете? И это доставляет огромное, какое нужно иметь извращенное сознание, да, что вот это вот самая главная часть ее тела, вот, эти вот челюсти, да, и вот нужно этот вот запах крови, это то, что ее очень сильно радует. Там нет никакого признака сострадания, ничего. Это сознающее живое существо, частица Кришны. Частица Кришны, понимаете? Но его сознание под влиянием прошлых грехов, вот, кармы, гун, так извращено, что она испытывает радость от того, что она совершает каждодневное непрекращающееся насилие. И чем больше, тем лучше, понимаете? Вот. И когда мы находимся в мире, когда таких существ много, я пошел наслаждаться, а они там плавают, они свое выискивают, да? Вот, то есть я тут как бы наслаждаюсь, а им до этого нет никакого дела, у них свои понятия наслаждения. Вот в этом особенность, конечно, нашего материального мира, вот поэтому все, что от нас требуется, вот, все, что нам предлагают, это развить любовь. И когда мы все это делаем, тогда жизнь становится, ну как приятно же жить в обществе любящих людей, понимаете? Вот, как трудно, как вообще болезненно жить в обществе людей, которые не то чтобы не любят, а какие-то вообще там плохие вообще какие-то замыслы и мысли имеют относительно других. Вот, то есть вот это отравляет всю атмосферу материального мира. И наоборот, атмосфера духовного мира, она принципиально отличается тем, что в центре любящая личность, а вокруг тоже любящие его. И любящие его, они автоматически любят друг друга. Здесь мы любим Кришну, раз, это тут же автоматически обозначает, что мы не любим друг друга. То, что мы называем любовью, это обозначает, ты меня устраиваешь в каком-то там плане, бытовом, всяком разном, там и какие-то интересы, там и прочие какие-то привязанности, и то на какое-то время, как выясняется. Вот, то есть здесь вот эта вся, как бы, это мир дефицита любви. Мир дефицита любви. А духовный мир – это мир избытка любви. Поэтому жители духовного мира иногда приходят сюда для того, чтобы этим вот избытком любви поделиться с нами. А нам нужно постараться вот это вот сокровище взять и в своем сердце этот вот огонь разжечь. Искорка маленькая любви есть, но Шрила Прабхупада, Парампара, Ачарьи, учителя прошлого, Господь Чайтанья, сам Кришна, они обучают нас, как вот эту маленькую искорку любви, которая сейчас задавлена кармой, всеми этими вот особенностями материального мира, как ее, так сказать, разжечь, превратить, вернуть ее в изначальное положение. И когда меняется сознание живого, тогда меняется жизнь полностью всех окружающих. Вот в этом принципиальное отличие жизни духовного мира и жизни мира материального, пускай он даже райские планеты там или что-то еще. Хари Кришна. Вопрос? Да. Что было?
Были эпохи, были животные, мгновение в мгновение, которые говорили на человеческом языке, то есть говорили, это животные. И вот это как объяснять? Немножко не могу понять. Это что, у них или человеческий разум, или фонд Альбаса после тысячелетней борьбы, он стал молитвоваться, вот это сочетание этой карты, что-то немножко не могу понять. Разум не человеческий получается, или как? Когда они там разговаривают, как-то общаются, через какую-то.
Да, то есть обусловленность, она бывает разная, то есть это обозначает, что тело может быть животное, разум человеческий. Ну, иногда мы видим на улицах, в целях рекламы, да, кого-нибудь там нарядили в какой-нибудь костюм, там, какого-нибудь медвежонка или кого-то еще, и он ходит там и раздает какие-нибудь листовки компании Билайн или еще кого-нибудь, да, то есть это просто такой у них костюм, прикол такой, то есть человек-реклама, да, ходячая, нарядили его там во что-то. И вот он там ходит, и детям страшно нравится. Мама говорит, ну подойди к зайчику, там поздоровайся, если там такой стоит там зайчик, да, в костюме, там с такими ушами, и все. И человек становится, ему там что-нибудь дарят, этот зайчик дарит, и все, ребенок становится абонентом компании Билайн. Еще что-нибудь такое, да. Вот, но, то есть мы видим, что вот вам, пожалуйста, по виду костюмчик, да, такого животного, а по сути там человек. Вот, поэтому вот эти вот вопросы, что там какие-то могут быть говорящие животные или что-то еще, опять же, разговор может по-разному протекать. Это может быть, у него действительно может быть челюсть, там голосовой аппарат не предназначен, чтобы говорить по-человечески, да? То есть, но понимание может быть более высокого уровня. И поэтому сказать ведь можно не обязательно словами. То есть это общение, оно может проходить на каком-то, ну, там, телепатическом уровне, допустим, да? То есть я вполне могу сказать взглядом, там, чем-то еще какую-то вот мысль передать, так это невербально, без помощи слов называется. И это будет, в принципе, разговор, да? Вот, допустим, мы читаем там Бхагавад-гиту, изучаем, мы знаем, там какие-то есть дополнительные 45 стихов, так называемый мистический, да, этот вот ментальный диалог между Кришной и Арджуной, разговор такой у них. Вот, то есть, когда говорится разговор, то есть тут же надо сразу понимать, что имеется в виду. То есть реально устройство голосового вот этого аппарата животного, оно не позволяет ему говорить как человек, в буквальном смысле слова. Да? Вот. Но это не обозначает, что общение не может быть. Оно может быть. Оно может быть, вот, потому что понимание, оно может происходить без слов. То есть эти какие-то, то, что сейчас называют эти холода, мысли, какая-то наука, холодинамика называется, вот, некие как передачи мыслеформ какие-то определенные. Вот, то есть эти вот мыслеформы посылать может каждое живое существо, и животное, так сказать, и человек и так далее. Вот, то есть вот я думаю, что где-то вот в этой сфере происходит, ну, объяснение таких сфер, как там человек разговаривает с животным или что-то еще. Хотя, так сказать, Кришна ничем не ограничен, всякое может быть. То есть такое еще понятие, как чревовещание, когда люди могут говорить не языком, что называется, а могут говорить там как-то, ну, не знаю, какой-то хитрый механизм, вот, что они могут подобные звуки издавать там как-то, что называется, своим там животом, там что-то еще. Вот поэтому в нашем спектре возможностей кажется, что как бы это невозможно. Если спектр возможностей немножко расширяется, то коммуникация становится возможным. Она может быть мысленно-телепатической, она может быть еще там еще какого-то механизма, нам, что называется, такого неведомого. То есть, в конце концов, есть такое понятие, как сиддхи, да? Вот. Сиддхи – это то, что выводит нас на уровень владения другими возможностями. Вот. И, по-моему, одна из сиддхи есть, ашта-сиддхи, 8 основных, там какие-то еще 12 дополнительных. В общем, короче, там где-то в 11-й песне Бхагавата там описано, по-моему, 20 или 24 даже сиддхи. Вот. И, в числе прочего, там есть что-то, как, ну, говорить на разных языках, там идет коммуникация с разными формами жизни и так далее. То есть при определенных обстоятельствах эта ситхи, если она активизирована, то возможно какое-то понимание.
Да.
Хотя вот Акула такая кровожадная достаточно существо, очень нежественное, тем не менее Кришна представляет себя в виде Акулы в этом материальном мире. То есть значит все-таки какую-то часть энергии она представляет.
Вибхути, да. То есть вибхути обозначает выдающееся что-то, да? Что-то выдающееся. Вот. И среди рыб она такая, пожалуй, так сказать, наиболее примечательная. Хотя кит или касатка, они, может быть, даже больше акулы, значительно. Вот, но они как-то так вот, вокруг них, о них так много не говорят. Вот, а акула, она, поскольку представляет вибхути Кришны, то вот про нее там и фильм делают какие-нибудь там «Челюсти» или еще там какой-нибудь международный бестселлер там и прочие-прочие разные вещи. Вот, то есть Кришна представлен в разных вещах. Мы знаем, что он говорит, среди мошенничества есть азартная игра там или еще что-то. Это не значит, что мы пошли, так сказать, сейчас идем куда-нибудь в Эльдорадо или там в какое-нибудь там казино, да, вот там мы Кришну увидим. Кришну мы там не увидим, но мы увидим там много живых существ, которые полностью очарованы этим азартом. Потому что это есть Кришна. Или люди, которые там, ну, какие-нибудь футбольные фанаты там или что-то еще. Этот азарт есть Кришна, понимаете? Это вот приключение, риск, что-то еще такое. То есть все это привлекательно. Поэтому мы не поклоняемся, не проводим пуджу ни акуле, ни льву. Вот, хотя они представляют Кришну в плане вибхути, таких вот проявлений. Мы, хотя Прабхупада как-то выразил почтение Тихому океану, да, сказал, там, где-то там на берегу океана они гуляли с учениками, там какие-то, и он там читал Прем-Адхавани, и говорит, со слава Тихому океану, потому что океан, это, Кришна говорит, среди водоемов есть океан, да, такие вещи. То есть, ну, океан такой, не кусается хотя бы, по меньшей мере, вот, представляет такое могущество. Поэтому то, что вот эти вот вибхути являются частями Кришны, это совсем не значит, что они должны быть аспектами нашего, вернее, объектами нашего поклонения. Просто мы должны видеть в материальном мире Бога, в том числе и в таких вещах.
Как все-таки воспринимать материальный океан, который описывается в Бхагаватам, гигантские просторы, окружающие какие-то различные области, научный океан, наш океан, другой океан, они очень гигантские, но мы видим, что там планеты как блоки ограничены, и между ними огромное расстояние, там небольшое количество жидкости на каждом планете. А тут описываются океаны просто гигантских масштабов. Возможно, это наше сознание сейчас воспринимает.
Есть океаны планетные, могут быть океаны межпланетные. То есть, допустим, тот же Гарбхадака – это океан, в котором Вишну лежит, правильно? То есть он не к планете приписан. Ну вот. То есть океаны планетные, а могут быть океаны межпланетные. Все. Расширьте свои представления, уберите ограничители.
Нет, я в тюрьме сижу.
Как?
В тюрьме сижу.
В тюрьме сидите? Ну да, поэтому тюремные мышления. Это мы так и мыслим тюремными категориями. Небо для нас в клеточку. Да.
Вопрос, получается, что оно не с кисалом, да?
Молоко?
Да, получается.
Точно не с кисалом.
Не получается оно не с какой-то коровы, а просто...
А может постоянно, может небесные коровы дают. Нет, сурабхи небесные коровы-то есть.
Но они скорее духовные, наверное, чем райские.
А, нет, есть райские, эти, ну, допустим, вот это вот, да, типа камадхену, там все эти вещи, почему нет?
Молочники подают.
Молочные реки впадают в молочные реки, да. Здесь в ресурсах у Кришны ограничений нет. Все ограничения не только в нашем уме. У Кришны ограничения. Он ананта. Мы вот этот как бы аспект бесконечных возможностей, конечно. Мы ананта рассматриваем почему-то вопрос о бесконечности пространства. Ум замыкает, как это вот место и вот бесконечное, должен быть это конец. То есть, потому что наш ум такой ограниченный. Вот, но мы не мыслим в категориях бесконечности возможностей. Бесконечности возможностей. Кто-то сказал однажды, почему у нас всего 5 чувств, да? Или у Кришны всего 5 чувств. Вот у нас 5, мы ограничены. У Кришны должно быть, может быть, там, миллионы чувств. Представьте себе форму, да? Вот у нас 5 чувств, вот они тут на голове, да, глаза, уши. И представьте себе миллион чувств. Чисто вот как бы морфологически неудобно расположить, да? Есть голов, как-то все это. Поэтому Кришна также 5 чувств. У него бесконечное количество возможностей, да? Аватары, воплощения и так далее. Вот все. Мы должны мыслить о бесконечности не в глупых категориях, что у Кришны бесконечное количество чувств. У него также может быть. То есть у нас 5 чувств, потому что у него 5 чувств. Но у него бесконечное количество возможностей. Живодой, последний вопрос. Кто сказал? Вещами нужно пользоваться, а людей нужно любить.
А в жизни реально мы, говорится,
людьми пользуемся, а вещи любим. Да, и что делать?
Да, вот как вот эту концепцию как бы тоже попытаться или поменять, вот эти самстары, потому что это привычки и вредные тоже сильно как бы еще развиты.
Это материализм. А это материализм. Для нас люди ценны тем, что они вещи делают. Деньги, там что-то еще, приносит какие-то возможности, предоставляет. То есть в этом проявляется материализм, что мы людей хотим использовать, потому что они приносят вещи. Муж, жена, дети, они, ребенок нам принес 5, тогда мы его любим. 5 это как бы ощущение, что мой ребенок не дурак, да, не хуже других. Теперь я хороший родитель, да, вызывает родительское собрание, и всех ругают. Ваш ребенок двоечник, позор. И родитель сидит и думает, вот кошмар, да, ребенок, надо его отлупцевать, чтобы он не двойки приносил, а 5. То есть муж приносит деньги, там что-то еще, жена там что-то ему в материальном плане какие-то вещи. То есть мы смотрим на людей, как на носителей каких-то материальных ценностей. Редко, когда мы оцениваем человека как человека, за какие-то вот реальные его качества, то, что он что-то такое, ну, действительно, душевное дает. Вот. Вот в этом и проявляется материализм. То есть это формула, что людей нужно любить, а вещами нужно пользоваться. Вот. Это формула развитого сознания, когда мы понимаем, что является ценностью. Эта формула вытекает из правильной системы ценностей. Что люди, а почему они ценны? Потому что это дживы, в первую очередь, частицы Кришны, поэтому они ценны. А вещи – это как бы такая отделенная энергия, поэтому ими можно пользоваться, можно не пользоваться. Но любовь, почему нужно любить людей? Потому что люди, а мы даем любовь, и они дают любовь. Вещь, как бы вы сильно ее не любили, она вас полюбить не может, понимаете? То есть как бы это заранее безответная любовь. По отношению к вещи, да? Это надо как бы понять, да? А людей как-то можно простимулировать на любовь. Вот. Поэтому вот это как бы в этом-то и нужно упражняться. А материализм говорит, да эти люди там, то есть люди всякие циничные утверждения, типа там чем больше изучаю, чем больше узнаю людей, тем больше люблю собак там и так далее, то есть в них типа по меньшей мере хотя бы там корысти нет или еще что-то. Вот, вчера я видел, как на пляже там какая-то собака своей хозяйки там ноги лизала. Вот, очень приятно, наверное, так сказать хозяйке, что там кто-то там ей ноги лижет. Вот, то есть, да, вот муж ей вряд ли ноги лижет, а собака запросто, понимаете? Поэтому ей может показаться, что собака лучше мужа, да? Она скажет, вот, дорогой, ты меня любишь? А вот сможешь как собака, да? А он скажет, да ты что? Вот, то есть, ну, понятно, значит, собака лучше, понимаете? Вот, поэтому вот цинизм материализма, он может доходить до всяких разных таких вот крайних форм. То есть это совершенно такое болезненное, бесперспективное, ну, мышление, понимание. Вот поэтому это не просто эту формулу применить. Она же рождена из внутренних ценностей, понимаете? Формула прекрасная, людей надо любить, вещами надо пользоваться. Вот, но этот переход, он может произойти только тогда, когда человек понял и очистился. Тогда это все будет реально работать. Шримад Бхагаватам ки джай. Шримад Бхагаватам ки джай.